Глава 10. Раз мне предстояла скорая поездка домой, я решила добавить на тайник особое заклинание. Как бы я сказал один из наших преподавателей, со звездочкой. А возможность подвернулась случайно. Ко мне за помощь обратилась Элисон Харпер. Миниатюрная блондинка с кукольной внешностью училась не абы где, а на боевом факультете. И пусть близко мы не общались, девушка нравилась мне за принципиальный характер и честность. А еще она не делила людей по происхождению, что нечасто встретишь среди дочерей высшего дворянства. Элисон нужна была необычная услуга. Одному пакостливому, но заслуживающему любви животному требовался хозяин. Я не смогла отказать и попросила взамен редкое запирающее заклинание «Ноктус Эверум». В условленный час мы договорились о встрече в столовой за самым дальним столиком за колоннами с гобеленами. Я ела кашу и повторяла последнюю тему по ветмагии. Колени упирались в металлическую клетку. На первый взгляд пустой, иначе меня никто не пустил бы в столовую. Зверек сидел тихо, что уже можно было счесть за большую удачу. Он напоминал маленького лемура с крыльями. Они не подходили для длительного полета. Скорее спикировать с ветки на ветку. Зверек по ночам фырчал, шмыгал, питал слабость к зеленой хурме, но главное, он был бесконечным источником проблем. Появилась Элисон. Она обмолвилась парой фраз с какими-то девицами, а затем подошла ко мне. По лицу я поняла, что разговор получился неприятный. Но стоило нам встретиться глазами, как Элисон дружелюбно улыбнулась. «Привет», — произнесла она, усаживаясь напротив. «Ноктус Эвером, как и обещано». Она передала мне неказистый свиток. Поразительно, но и над ним тоже успели поработать мыши. Впрочем, пергаменту досталось куда меньше моего диплома.
«Впечатляет. Не думала, что ты правда за день сможешь найти такие чары».
Я осторожно забрала пергамент.
«Хочу сразу оговориться, что взамен ты получаешь кота в мешке. Ума не приложу, зачем тебе понадобился Брыльс? Это же Брыльс, самый пакостливый зверек, если не знать, как с ним обращаться».
Я с многозначительным видом кивнула на стол. Элисон бросила беглый взгляд на клетку. «Не хочу тебя расстраивать, но, кажется, он сбежал», — пробормотала она.
«Он сейчас немного стесняется», — пояснила я. «Ему довольно тесна эта клетка для краткосрочного пользования. Она заговорена. Лучше бы выпустить зверя максимум через пару часов, иначе потом... В общем, брыльцы очень привязаны к месту, но терпеть не могут, когда что-то ограничивает их волю. Дуреют».
«Выпущу, как только мы останемся с ним наедине».
«Брыльс себя в обиду не даст, но все же».
Я с сомнением посмотрела на Элисон. «Хозяева этих проказников должны обладать поистине божественным терпением». «Ему ничего не грозит», — уверила Элисон. «А у тебя не будет проблем, когда выяснится, что один Брыльс...»
«Он уже давно числится сбежавшим. Я обнаружила его в библиотеке на нижних этажах. Он переставлял книги местами. Эта особь особенно хитрая, лишний раз никому на глаза не попадается».
Прозвучал первый звонок, напоминающий студентам об окончании большого обеденного перерыва.
«Ой, мне пора», — опомнилась я. «Практика в загонах. Лист с ритуалом привязки приклеила на дно клетки. Если будут какие-то вопросы...»
«Рада иметь с тобой дело», — улыбнулся Элисон. «Удачи с заклинанием». После практики я отправилась посмотреть, чем занимается 8-й курс боевого факультета. Уже несколько дней я следила за Делианом Фэкстоном, ища его слабые уязвимые места. А еще... надеялась на случай. Все же боевая магия — одно из самых травмоопасных направлений в Академии. Но Делиан был слишком хорош, так что большую часть времени я наблюдала за ним из-под тишка и любовалась, чисто с эстетической точки зрения. Сестры, к моему удивлению, больше меня не беспокоили. Я ловила на себе их пристальные взгляды, но пока они были заняты друг другом. Даже попытки Магды их примирить не дали результата. Нет, конечно, Рафаэла и Габриэла начали общаться друг с другом, вместе обедали и ходили на занятия, но между сестрами чувствовался холодок. По крайней мере, так мне казалось со стороны.
«Нужно, чтобы кто-то съездил в город и забрал подарок для мамы», — сказала Габриэла, когда я вернулась в комнату после очередного провального дня.
«Мало того, что домашнее задание еще не сделала, а теперь неизвестно, во сколько лягу спать, так еще и зря время потратила, оттираясь около тренировочного поля. Занятие 8-го курса боевого факультета закончилось без происшествий, если не считать того, что Делиан, кажется, меня заметил.
«Пусть наша сиротка сходит. Мне еще готовиться к завтрашнему дню?»
«Несмотря на сестру», — сказала Рафаэла. «У меня тоже много дел», — бросил я, заглядывая к Пикси и Дикси. Мышки радостно забегали по клетке. Настало время кормежки.
«Вообще-то, дорогая Мари, раз ты едешь с нами в эти выходные и даже не подумала внести свою часть на подарок маме, Забрать заказ в ювелирной мастерской — это меньшее, что ты можешь сделать», — сказала Габриэла, точно копируя тон Магды, когда та кого-то отчитывала.
«Яблоко от яблоньки».
«А того, что вы тратите наследство моего отца, уже недостаточно?» — раздраженно спросила я.
Это Рафаэль и Габриэле мачеха ни в чем не отказывала, всегда давала деньги на карманные расходы. Я же крутилась сама. И дело не в том, что я не хотела делать Магде подарок. У меня попросту нет на него средств. Хотя да, подарок я делать не хотела. И не вижу в этом ничего зазорного. Подарок должен быть от души, от чистого сердца. С добрыми намерениями. Я же никаких теплых чувств к Магде не питала. Хотя и была благодарна ей за то, что она позволяла мне жить в поместье на каникулах. Все-таки доброта ей не чужда.
«Наследство твоего отца принадлежит его законной супруге, нашей маме, так что это ты, нахлебница, сиротка Мария, и пользуешься чужой добротой, а не наоборот».
Я насупилась и отвернулась. Обида на отца давно истлела в моем сердце. Если бы он не оставил завещание, по которому все досталось Магде, то его наследство по закону разделили бы между мной и его второй женой. Но, увы, отец решил распорядиться своим состоянием иначе, не оставив мне и медика. Природа обделила сестер сильным даром магии, зато с лихвой одарила способностью плести интриги и манипулировать. После смерти отца и оглашения завещания Магда подошла ко мне и даже обняла первый раз в жизни, а после сообщила, что я могу остаться в поместье и приезжать на лето. Все-таки она моя мачеха и теперь должна заботиться обо мне. Пожалуй, это единственное, за что я испытывала благодарность. Дом хранил в себе множество счастливых воспоминаний о детстве, но самое главное — идти мне было некуда. На время каникул академия закрывалась. И пусть все каникулы мне приходилось работать по дому, я зла не держала. Магда, увы, не смогла полюбить меня как родную дочь, но я этого и не ждала. Ведь она тоже не смогла заменить мне мать. Проблемы доставляли ее дочери и их постоянные насмешки. Вина Магды заключалась в том, что она попустительски относилась к этому. Но я не жаловалась. Дом, где я проводила лето, одежда, еда и, самое главное, возможность учиться в академии. А в том, что касалось замужества, так это во всех семьях. С девушками разговор короткий. Не поступила в академию, значит, придется выходить замуж. «Где находится мастерская?» Я вздохнула, решив, что прогуляться по городу будет неплохо.
«В квартале торговцев!»
Чуть ли не подпрыгнула от радости Рафаэла, поняв, что смогла меня уговорить.
«Называется «Самоцвет», ты не пропустишь. Я бы на твоем месте поспешила, там полчаса до закрытия».
«Полчаса?» — воскликнула я. «Давайте заберем завтра перед поездкой».
«У них выходной!»
— воскликнула Габриэла, нахмурившись. Злости на них не хватало. Хотела закатить глаза, но я сдержалась.
«Тогда идите сами. Почему раньше об этом не вспомнили?»
«Все вопросы к ней»,
— Габи кивнула на сестру.
«С чего? Мы заказывали подарок вместе, а о том, что я должна его забирать, речи не было».
Между нами началась перепалка. Я бы действительно могла проигнорировать их просьбу, но живо представила, как завтра Магда не получит подарка от дочерей, а те свалят вину на меня. Злить ее я не хотела. Один раз, когда подобное произошло на первом курсе, Магда схватила ножницы и отрезала мне косы. С тех пор я старалась не злить мачеху, ведь своего дома у меня все еще не было, а оплачивать жилье на лето я не могла себе позволить. Моей стипендии хватало лишь на повседневные траты, и аренда жилья в них точно не входила. Так что выбора нет, нужно бежать за подарком. Я не стала больше тратить время и, забрав со стола Рафаэла лист с заказом, выбежала из общежития. План получился на грани моих возможностей. За полчаса добраться до нужного квартала, найти мастерскую, а затем вернуться в академию до отбоя. Перепрыгивая через две ступеньки, я проскочила меж этажей. «Мари!» Донеслось сверху, и я притормозила, так как узнала голос Делиана.
«Прости, у меня дела в городе!»
— крикнула в ответ и побежала дальше. Неловкий разговор мог и подождать. Уверена, он хотел обсудить то, как я в последнее время преследую его на тренировках. Пока я пробегала мимо госпожи Тельмы, даже придумала оправдание. Скажу, что влюбилась в одного из его сокурсников, Итана Ашера. Все лучше, чем Делиан будет думать, будто я к нему неровно дышу. Солнце клонилось к закату, на улице опустилась вечерняя прохлада. Дни становились все короче, и я поняла, что возвращаться в академию придется по темноте. Петляя между домов, я коротким путем вышла к кварталу торговцев. То тут, то там звякали колокольчики за последними посетителями, а на дверях переворачивались таблички и закрывались лавки. Быстрым шагом, тяжело дыша, я неслась по улице и пыталась найти мастерскую. Один ювелирный магазин сменял другой, но нигде не было того самого самоцвета. Понимая, что время на исходе, я подбежала к мужчине, что закрывал лавку.
«Простите, не подскажете, где располагается ювелирная мастерская «Самоцвет»?»
Мне едва хватало дыхания, чтобы говорить.
«Так вы промахнулись, она осталась позади. Вернитесь на 3 дома назад, там увидите закусочную. И вот с торца этого здания находится «Самоцвет».
Вот брылись, и сестры ни слова не сказали о таких ориентирах.
Злость на них росла с каждым днем, но я верила, что после окончания академии наши дорожки навсегда разойдутся. Ведь свободные магиня и маги, окончившие 8-й курс, имеют право сами выбирать свою судьбу. Это одна из привилегий, ради которой я так отчаянно училась.
«Спасибо!»
— бросила я и побежала назад. Что ж, самоцвет нашелся. Маленькая дверь с крохотной табличкой больше напоминала черный вход в закусочную, чем мастерскую ювелира. Как там сказала Рафаэла, «Точно не пропущу?» Даже в таких вопросах, когда сестры заинтересованы в исходе, они продолжают вставлять мне палки в колеса. Просто так, из вредности. Я потянула за ручку. Оказалось, открыто. В маленьком темном закутке сидел незрачный старичок.
«Добрый вечер. Я с заказом сестер Бейкер».
«А вы?»
«И сестра. Меня зовут Марианна Рашфор. Я пришла забрать заказ».
«Нет, девушка, так не пойдет. Отдаю только заказчикам», — ответил он, снимая рабочий фартук. «Вы не путайте мою мастерскую с лавкой булочника, где каждый может купить хлеб. У меня дорогостоящие изделия и артефакты».
«Но у меня есть лист с вашей подписью». Я протянула ему бумагу. «Вот. Имена моих сестер Габриэла и Рафаэла Бейкер. А заказ — это подарок для мальчики на день рождения. Она очень-очень расстроится. Пожалуйста, войдите в наше положение». И поспешно добавила. «Если нужно, оставлю магическую расписку».
Старик подозрительно на меня посмотрел, а затем открыл шкаф позади себя ключиком, но вдруг помедлил, обернувшись ко мне.
«Ну, допустим, имена сходятся. Лист тоже есть, но вы могли его и выкрасть».
Такого поворота я не ожидала. Даже мои щеки вспыхнули от подобного предположения. На мгновение захотелось топнуть ногой и покинуть мастерскую, оставив эти разбирательства на сестер, но вспомнилось, как Магда отрезала мне волосы и вздохнула. «Что ж, придется унижаться?»
«Пожалуйста, поверьте мне, если я завтра не принесу подарок, меня могут наказать».
«Наказать за отсутствие подарка на день рождения? Девушка, не морочься мне голову».
«Я говорю правду», — произнесла твердо, но с обидой в голосе.
Мужчина еще раз оглядел меня, мое заношенное платье, и поджал губы. В итоге, сменив гнев на милость, уточнил.
«И какой подарок вы заказали?»
«Я замерла, вот брыльсь. Сестры мне не сказали, я просто должна его забрать». Старик неодобрительно на меня посмотрел и закрыл шкаф.
«Вот пусть ваши сестры сами за ним и приходят. Еще не хватало потом разбираться, тому я отдал заказ или не тому».
«Боги, дайте мне сил».
Тихо простонала я и решительно двинулась к прилавку.
«Пожалуйста, поймите, у нас не самые близкие отношения, но мои сестры в ссоре и не могли вовремя договориться, кто забирает заказ, и пришлось в последний момент это делать мне. Так что нет, я не знаю, какой это подарок, но догадываюсь, что Рафаэл и Габриэл обратились в вашу мастерскую, так как хотели сэкономить и не тратить лишние карманные деньги. Магда очень привередлива. И они точно не решились бы купить украшения. Да и дорого это. Так что я считаю, сестры заказали у вас что-то вроде гребня или зеркала, серебряного, вычурного, и с гравировкой вроде любимой матушки от любящих дочерей. Нам для тебя ничего не жалко».
Старик помолчал, удивленно приоткрыв рот, а затем снова открыл шкаф и вручил мне шкатулку. Я облегченно выдохнула и посмотрела содержимое. Там на бархатной подушечке лежало серебряное зеркало с гравировкой «Слово-слово», как я предположила. «Но, сестрица, ведь наглости не занимать. Даже с родной мамой подхалимничают и привирают». Разочарование, что отец выбрал такую спутницу жизни, накрыло с головой. Но я в который раз его подавила. Это его выбор, его жизнь. Он имел право быть счастливым. Не мне его судить.
«Спасибо вам большое. Я, правда, очень благодарна за ваше доверие», — сказала я.
И пока мастер не передумал, вышла на улицу.